спасательный отряд. Кого винить? Вот уже 3 дня мысли Альверона возвращаются к этому вопросу, и до сих пор он не нашел ответ. Сын народа с менее утонченной или менее чувствительной душой не стал бы терзаться, довольствовался бы тем, что никто не может быть в ответе за деяния Рок. Но Альверон и его народ были властелинами вселенной уже на заре истории, в ту далекую пору, когда неведомые силы, от которых пошло начало, обнесли космос барьером времени. Им было дано все знание, а беспредельное знание влекло за собой беспредельную ответственность. Если в управлении галактикой случались ошибки и промахи, вина ложилась на Альверона и его род. А тут не просто ошибка, одна из величайших трагедий в истории. Команда еще ничего не знает. Даже Ругану, его самому близкому другу, заместителю командира корабля, известна только часть истины. Но ведь до обреченных миров осталось меньше 1 000 000 000 миль. Через несколько часов они сядут на третьей планете. Альверон снова прочитал послание базы, потом, движением которого не уловил бы ни один человеческий глаз, нажал кнопку «Общее внимание». В длинном смилю цилиндре, корабле галактического дозора К-9000, представители многих народов оторвались от своих дел, чтобы послушать, что скажет капитан. «Я знаю, всем вам хочется знать, — начал Альверон, — почему нам приказали прервать рекогносцировку и с таким ускорением поспешить в эту область космоса. Вероятно, кое-кто из вас понимает, что значит такая перегрузка. Наш корабль совершает свой последний полет. Уже 60 часов генераторы работают на пределе. Хорошо, если мы сможем своим ходом вернуться на базу. Мы приближаемся к Солнцу, которое вскоре станет новой звездой. Взрыв произойдет через 7 часов плюс-минус 1 час. Для исследования у нас остается самое большее 4 часа. Все 10 планет системы обречены. Причем на третьей планете есть цивилизация. Это установлено всего несколько дней назад. Нам выпал печальный долг связаться с обреченной цивилизацией, и если можно, спасти хоть кого-нибудь. Я знаю, с одним кораблем за такое короткое время мы мало что можем сделать, но до взрыва уже никто больше не подоспеет нам на помощь. Он помолчал, и долго в могучем корабле, который бесшумно мчался к неизведанным мирам, стояла тишина, ни движения, ни звука. Альверон знал, о чем думают его товарищи, и он попытался ответить на невысказанный вопрос. «Вы недоумеваете, как могли допустить такую катастрофу, самую большую на нашей памяти? Одно могу сказать совершенно точно. Галактический дозор тут не виноват. Вам известно, что с нашим флотом, неполных 12 тысяч кораблей, мы можем обследовать каждую из 8 миллиардов солнечных систем галактики в среднем 1 раз в 1 000 000 лет. Большинство миров очень мало изменяется за столь короткий срок. Около 400 тысяч лет назад дозорный корабль К-5060 изучал планеты системы, к которой мы приближаемся. Нигде не оказалось разумной жизни, хотя третья планета кишела животными, а еще 2 планеты когда-то были обитаемы. Был представлен, как положено, доклад, назначен срок следующего обследования системы, до него еще 600 тысяч лет. Но оказывается, в невероятно короткий срок, который прошел со времени последней проверки, в системе возникла разумная жизнь. Первым признаком этого явились неизвестные радиосигналы, принятые на планете Кулат в системе X-2935, Y-3476, Z-2793. Взяли пеллинг. Сигналы исходили из системы, в которую мы идем. До Кулата отсюда 200 световых лет. Значит, радиоволны шли 2 столетия. Другими словами, не меньше 200 лет на одном из этих миров существует цивилизация, которая владеет техникой посылки электромагнитных волн и всем, что с этим связано. Тотчас было проведено телескопическое изучение системы. Оказалось, что Солнце нестабильно, находится в стадии предновой. Взрыв мог произойти в любую минуту, если уже не произошел, пока радиоволны летели до Кулата. Понадобилось какое-то время, чтобы навести на эту систему сверхмощные локаторы, которые стоят на Кулат-2. Они показали, что взрыва еще не было, но до него осталось лишь несколько часов. Будь Кулат на долю светового года дальше от этого Солнца, мы вовсе не узнали бы, что здесь существовала цивилизация. Глава правительства Кулата сейчас же связался с секторальной базой, и мне велели немедленно идти к системе. Наша задача — спасти кого можно, если кто-нибудь еще жив. Правда, мы полагаем, что цивилизация, у которой есть радио, может защититься от возросшей температуры. Наш корабль и 2 вспомогательных катера обследуют каждый свою часть планеты. Капитан Таркали поведет ВКТ. Капитан Орестран ВК-2. У них будет чуть меньше 4 часов. К концу этого срока они должны вернуться на корабль. Если опоздают, мы уйдем без них. Оба капитана сейчас получат от меня подробные инструкции в отсеке управления. Все. Через 2 часа войдем в атмосферу. На планете, некогда носившей имя Земля, гасли последние языки пламени. Больше нечему было гореть. От могучих лесов, которые буквально затопили планету, когда кончилась эра городов, остались одни головешки, и дым от их погребальных костров еще стелился в небе. Но роковой час пока не пробил, камни не расплавились. Сквозь мглу неясно проступали материки, словно их очертания ничего не говорили наблюдателям на корабле. Карты, которыми они располагали, устарели на 10 ледниковых периодов и 9 потопов. Когда К-9000 проходил мимо Юпитера, они сразу увидели, что не может быть никакой жизни в этих полугазообразных океанах сжатых углеводородов, теперь бурно кипевших в необычно жарких лучах Солнца. Марс и другие внешние планеты остались в стороне. Альверон понял, что миры, лежащие ближе к Солнцу, чем Земля, уже плавятся. Вероятнее всего, подумал он с печалью, трагедия неведомой расы свершилась. В глубине души он считал, что это даже к лучшему. Корабль смог бы взять не больше 100 человек, и мысль об отборе мучила его. В отсек управления вошел Руган, начальник связи и заместитель командира. Весь последний час он тщетно пытался уловить сигнал из Земли. «Опоздали», — угрюмо сообщил он. «Я все диапазоны прочесал. Эфир молчит, если не считать наших собственных станций и программы с Кулата 200-летней давности. В этой системе не осталось никаких источников радиоизлучения. С грациозной плавностью, недоступной двуногим существам, он приблизился к огромному видеоэкрану. Альверон промолчал. Новость, которую сообщил Руган, не была для него неожиданной. Одна стена отсека управления целиком была занята экраном. Огромный черный прямоугольник создавал впечатление бездонной глубины. 3 тонких щупальца Ругана, непригодные для тяжелой работы, но незаменимые для быстрых манипуляций, забегали по ручкам настройки, и экран ожил тысячами световых точек. Руган продолжал настраивать, и звездный рой ушел в сторону, уступив место Солнцу. Житель Земли не узнал бы этот чудовищный диск. Светило не было белым. Его поверхность наполовину заволокли огромные фиолетово-голубые облака. Из них в космос вырывались длинные языки пламени. В одном месте из фотосферы далеко в мерцающую бахрому короны протянулся исполинский выступ. Словно на солнце выросло огненное дерево высотой в 500 000 миль, и ветви его были реками пламени, которые неслись в космосе со скоростью 1000 000 миль в секунду. «Полагаю, — сказал наконец Руган, — астроном представил вам достаточно точные расчеты. Как-никак, не беспокойтесь, нам ничего не грозит», — заверил его Альверон. «Я говорил с обсерваторией на Кулате. Они перепроверили наши данные. Когда нам сказали, что срок определен с точностью до 1 часа, это надо понимать так. У нас будет час в запасе. А уж наше дело, использовать его или нет». Он взглянул на пульт управления. «Пора нам входить в атмосферу. Пожалуйста, настройте опять экран на планету». «Так. Пошли». По кораблю пробежала дрожь. Резко зазвонили и тут же смолкли сигналы тревоги. На экране появились 2 тонких снаряда, которые нырнули вниз к огромному диску Земли. Несколько миль они шли вместе, потом разделились, и один вдруг исчез, войдя в тень планеты. Главный корабль, масса которого в 1000 раз превосходила массу любого из катеров, медленно погрузился следом за ними в объятия неистовой бури, разрушившей покинутые людьми города. В полушарии, над которым Орастрон вел свой катер, царила ночь. Как и Таркали, он должен был фотографировать, делать замеры и докладывать на корабль. На маленьком разведочном аппарате не было места ни для пассажиров, ни для образцов. Если он встретит обитателей этого мира, к нему тотчас подойдет К-9000. Для переговоров времени не будет. В крайнем случае спасатели пустят в ход силу, объяснение последует потом. Опустошенный край внизу купался в жутком мерцающем свете. Над половиной планеты простерлось огромное полярное сияние, но изображение на экране не зависело от освещения, и Орстрон ясно видел голые скалы, которые, казалось, никогда не знали жизни. Где-нибудь эта пустыня должна кончаться. Он включил самый полный ход, на какой мог решиться в этой плотной атмосфере. Катер мчался сквозь ураган, и вот каменная пустыня вздыбилась. Впереди, уткнув вершины в клубы дыма, простиралась горная гряда. Орастрон навел локатор на горизонт. Тотчас на экране, угрожающе близко, выросли горы. Он пошел круто вверх. Трудно представить себе более негостеприимный край. Какая тут может быть жизнь? Не изменить ли курс? Он решил идти по-прежнему, и через 5 минут был вознагражден. Далеко внизу возникла обезглавленная гора. Вся вершина ее была срезана какими-то искусными инженерами. Широко расставив ноги, на плато, прямо на камне, стояла замысловатая конструкция из металлических ферм, служивших опорой для различных устройств. Орастрон остановил катер, потом пошел по спирали к горе. Легкая мгла от доплерового эффекта пропала. Изображение на экране стало предельно четким. На опорах, глядя в небо под углом в 45 градусов, лежали десятки исполинских металлических зеркал. Они были слегка вогнутые, и в фокусе каждого помещался некий сложный аппарат. В этом могучем, величественном сооружении угадывалась целесообразность. Все зеркала смотрели в одну точку на небе или за ним. Орастрон повернулся к своим товарищам. «Мне это напоминает обсерваторию», — сказал он. «Вы видели прежде что-нибудь похожее?» Клартен, многощупальцевый обитатель шарообразного скопления на краю Млечного Пути, предложил другую гипотезу. Это аппаратура связи. Отражатели фокусируют электромагнитные лучи. Я видел такие устройства на сотнях планет. Может быть, это как раз та станция, чьи сигналы приняли на Кулате? Хотя вряд ли луч от таких больших зеркал должен быть очень узким. Тогда понятно, почему Руган не мог поймать никаких импульсов, когда мы подходили к планете. добавил Хансур-2, один из двойников Стхаргона. Орестран возразил, если это радиостанция, ее поставили для межпланетной связи. Посмотрите, куда направлены зеркала. Никогда не поверю, чтобы народ, который только 2 столетия знал радио, мог пересечь космические дали. Моему народу для этого понадобилось 6000 лет. Мы управились за 3000, — мягко вставил Хансур-2, опередив своего двойника на несколько секунд. Прежде чем дело дошло до спора, Клартон взволнованно замахал щупальцами. Пока остальные говорили, он включил автоматический перехват. «Есть! Слушайте!» Он щелкнул тумблером, и кабину заполнил пронзительный визг. Тон звука непрерывно менялся. Тут явно была какая-то система, но в чем ее смысл? Минуту все 4 напряженно слушали. Потом Орстрон сказал, это не может быть речью. Ни одно существо не способно говорить так быстро. Хансур-1 пришел к тому же выводу. Это телевизионная программа. А вы как думаете, Клартон? Тот согласился. Да, причем каждое зеркало передает свою программу. Интересно, для кого? Очевидно, где-то там, куда направлено излучение, находится какая-нибудь другая планета данной системы. Это можно быстро проверить. Орестран вызвал К-9000 и доложил об открытии. Руган и Альверон были очень взволнованы и тотчас сверились с астрономическими справочниками. Итог был неожиданным и обескураживающим. Ни одна из остальных 9 планет даже близко не подходила к каналу передач. Казалось, огромные отражатели направлены в космос наугад. Вывод мог быть лишь один, и первым его изложил Клартон. «У них была межпланетная связь», — сказал он. «Но теперь станция покинута, и никто больше не следит за передатчиками. Планеты ушли, а антенны направлены по-старому». «Ну ладно, сейчас мы все выясним», — сказал Орстрон. «Я сажусь». Он медленно опустил катер, сначала вровень с огромными металлическими зеркалами, потом еще ниже и лег на скальную площадку. В 100 ярдах от катера под переплетением стальных ферм ютилось белое каменное здание. В нем не было окон, зато много дверей в обращенной к ним стене. Глядя, как его товарищи надевают защитные костюмы, Орестран пожалел, что не может идти с ними. Но кто-то должен оставаться на борту и держать связь с кораблем. Так распорядился Альверон. Распорядился очень мудро. Никогда не знаешь, что ждет тебя на планете, которую исследуешь впервые, тем более при таких обстоятельствах. Осторожно, 3 разведчика вышли из переходной камеры и отрегулировали антигравитационное поле своих костюмов. Затем маленький отряд направился к зданию. Каждый двигался так, как это было присуще его народу. Впереди шли двойники Хансур. Сразу за ними Клартон. Его гравитационный прибор явно капризничал. Клартон вдруг упал, рассмешив этим своих товарищей. Орстрон видел, как все 3 на миг задержались перед ближайшей дверью, потом медленно открыли ее и исчезли. Призвав на помощь все свое терпение, Орстрон ждал, а кругом бесновалась буря, и в небе все ярче разгоралась заря. В условленное время он вызывал главный корабль и слышал краткое подтверждение Ругана. Интересно, как дела у Таркали в другом полушарии? Но с ним не свяжешься сквозь треск и грохот солнечных помех. Клартон и Хансуры довольно скоро удостоверились, что их предположения в общем верны. Здесь была радиостанция, теперь всеми покинутая. Из огромного зала несколько дверей вело в небольшие комнаты. В главном помещении шеренгами уходили вдаль аппараты, на сотнях пультов мелькали огоньки, тускло светились сетки огромных радиоламп, образовавших целую аллею. На Клартона все это не произвело никакого впечатления. Первый радиоаппарат, созданный его сопланетниками, давно превратился в окаменелость, насчитывающую миллиард лет. Народ, всего лишь несколько веков знавший электрические машины, не мог соперничать с теми, кто открыл электричество на заре существования планеты Земля. Продолжая исследовать здание, отряд все запечатлевал на пленку. Надо было решить еще одну загадку. Покинутая радиостанция передает программы, откуда они идут. Центральный пульт удалось найти быстро. Он был рассчитан на одновременную трансляцию десятков программ, но студии надо было искать на другом конце множества кабелей, уходивших в подземелье. Руган на К-9000 пытался разобрать содержание передач. Может быть, это поможет. Нет никакого смысла прослеживать кабели, тянущиеся, возможно, через весь материк. Отряд не стал задерживаться долго в пустой радиостанции. Больше они ничего не могли узнать здесь, и ведь они искали не столько научную информацию, сколько жизнь. Через несколько минут катер быстро взлетел с плато и пошел к равнинам, которые должны были простираться за горами. Оставалось около 3 часов. Глядя на исчезающие вдали таинственные зеркала, Орастрон вдруг встрепенулся. Что это? Ему почудилось, или они и впрямь, пока он ждал, все чуть-чуть повернулись, точно компенсируя вращение Земли? Он не был уверен и решил, что это вообще не играет роли. Направляющие механизмы продолжают работать по заданной им программе только и всего. Через 15 минут они увидели город. Он далеко раскинулся вдоль реки, от которой остался уродливый шрам. Этот рубец петлял между высоких зданий и под такими никчемными теперь мостами. У экипажа не было никаких сомнений, что город покинут. А проверять все здания некогда. В их распоряжении всего 2,5 часа. Орастрон приземлился возле самой крупной постройки. Естественно, предположить, что если кто-нибудь и укроется, то в самых прочных зданиях, где можно отсидеться до конца. Глубочайшие пещеры, даже недра планеты не смогут защитить от катаклизма. И если здешний народ перебрался на дальние планеты, все равно смертный приговор будет отложен лишь на несколько часов, которые потребуются яростным волнам, чтобы пересечь всю Солнечную систему. Откуда было знать Орастрону, что люди оставили город не несколько дней или недель назад, что он пустует уже больше 100 лет? Городская культура, пережившая столько стадий, оказалась обреченной, когда геликоптеры стали универсальным средством транспорта. Через несколько десятилетий людские массы, зная, что можно за какие-то часы достичь любого уголка земного шара, вернулись в поля и леса, по которым всегда тосковали. Новая цивилизация обладала машинами и ресурсами, о каких человечество прежде и не мечтало, но она во многом была сельской и покинула стальные и бетонные стены, которые веками давлели над людьми. Сохранились города, центры науки, управления или развлечения. Остальные забросили, так как разрушать их было слишком хлопотно. 10-15 крупнейших столиц и древние университетские центры мало изменились и могли бы простоять еще не 100 лет. Но города, чья жизнь была основана на паре, железе и наземном транспорте, исчезли вместе с промышленными отраслями, которые их питали. Пока Орастрон ждал на борту ракеты, его товарищи проносились по бесконечным пустым переходам и залам, делая несчетное множество снимков, которые ничего не могли им рассказать об обитавших здесь прежде существах. Библиотеки, залы заседаний, тысячи официальных помещений пустовали. Всюду лежал толстый слой пыли. Если бы разведчики не видели радиостанцию на горе, они подумали бы, что эта планета вот уже много столетий как вымерла. Томясь долгим ожиданием, Орастрон пытался представить себе, куда мог уйти этот народ. Может быть, предвидя, что спастись нельзя, люди покончили с собой? а, может быть, соорудили огромные на миллионы мест убежища в недрах планеты и сейчас сидят где-нибудь у него под ногами, дожидаясь конца. Вероятно, ему никогда этого не узнать. Он с облегчением отметил, что пора лететь обратно. Скоро станет известно, чем кончилась вылазка Таркали. Ему не терпелось скорее вернуться на корабль, так как с каждой минутой он чувствовал себя все более неуютно. Орстран уже спрашивал себя, что, если астрономы на Кулате ошиблись. Он успокоится, лишь когда кругом будут надежные стены К-9000. Еще лучше уйти в космос подальше от этого зловещего солнца. Как только его спутники вошли в шлюз, Орстран поднял в небо маленький аппарат и взял курс на К-9000. Потом повернулся к остальным. «Ну, что вы нашли?» — спросил он. Клартон достал свернутый в трубку холст и расстелил на полу. «Вот как они выглядели», — тихо сказал он. «Двуногие и рук только две. Несмотря на это, управлялись неплохо. Всего два глаза, во всяком случае, впереди. Нам посчастливилось. Это чуть ли не единственный предмет, который остался». Старинный портрет холодно глядел на троих. Те, в свою очередь, пристально его рассматривали. По иронии судьбы, его спасло то, что он не представлял ни малейшей ценности. Когда город эвакуировали, никому не пришло в голову захватить олдермена Джона Ричардса 1909-1974 годы. Полтораста лет он обрастал пылью, между тем, как вдали от старых городов новая цивилизация поднималась к высотам, каких не ведала ни одна прежняя культура. «Вот почти все, что мы нашли», — продолжал Клартон. «Вероятно, город покинут много лет назад. Боюсь, наша экспедиция потерпела фиаско. Если на этой планете и остались живые существа, они слишком хорошо спрятались, нам их не найти». Командир вынужден был согласиться. «Задача невыполнимая», — подтвердил он. «Будь у нас неделя, а не часы, другое дело. Кто их знает? Может быть, у них убежище под океаном? Мы об этом совсем не подумали». Бросив взгляд на приборы, он исправил курс. «Через 5 минут будем на корабле». «Альверон быстро идет. Может быть, Таркали нашел что-нибудь?» К-9000 летел на высоте нескольких миль над берегом залитого солнцем континента. Орстран подошел вплотную. До контрольного срока оставалось 30 минут. Нельзя терять ни минуты. Он искусно ввел свой катер в отсек запуска, и они прошли через камеру перепада в корабль. Их ждали. Это естественно, но Орстран тотчас заметил, что не только любопытство привело его друзей к отсеку. Еще никто не сказал ни слова, а он уже знал, что случилась беда. Таркали не вернулся. Он потерял свой отряд. Надо их выручать. Пошли в отсек управления. Поначалу Таркали повезло больше, чем Орстрану. Он шел в зоне сумерек, сторонясь палящих лучей солнца, пока не достиг большого озера. Озеро было совсем молодое, одно из самых последних творений рук человека. Меньше 100 лет назад занятая им площадь была пустыней, и через несколько часов тут снова будет пустыня. Вода уже закипала, к небу тянулись столбы пара. Но пар не мог закрыть очарование большого белого города, который раскинулся на берегу. По краю площади, где приземлился Таркали, аккуратно стояли летательные аппараты. Устройство примитивное, но сделано великолепно. Тягу обеспечивали вращающиеся лопасти. Не было видно никаких признаков жизни, но казалось, что жители должны быть где-то недалеко. В некоторых окнах еще горел свет. 3 спутника Таркали уже вышли из ракеты. Возглавил отряд старший по званию и происхождению — Цинадри. Как и сам Альверон, он родился на одной из древних планет Срединных Солнц. С ним шли Аларкен, сын народа, который был одним из самых молодых во Вселенной и почему-то очень гордился этим, и странный обитатель системы Паладор, безымянный, как и весь его род, так как он был лишен индивидуальности и представлял собой подвижную, но все равно зависимую ячейку сознания своего народа. Хотя он и его сородичи давно разошлись по галактике, исследуя несчетные миры, какое-то неведомое звено продолжало связывать их вместе так же прочно, как если бы они были живыми клетками человеческого тела. Когда говорил житель Паладора, он пользовался только местоимением «мы». В языке Паладора не было и не могло быть первого лица единственного числа. Огромные двери великолепного здания озадачили разведчиков, хотя с ними справился бы даже ребенок. Цинадри не стал терять времени, а вызвал своим передатчиком Таркали. После этого все трое отошли в сторону, и командир вывел катер на нужную позицию. Мгновенная вспышка ярчайшего пламени, могучие стальные створки озарились светом, который был на грани видимого спектра, и пропали. Каменная кладка еще была раскаленной, когда отряд ворвался в здание, освещая себе путь фонарями. Но фонари оказались ненужными. Огромный зал, в котором они очутились, освещался рядами ламп под потолком. С одной стороны к залу примыкал длинный коридор, а прямо перед ними широкая лестница поднималась на верхние этажи. На секунду Цинадри заколебался. Потом решил, что все равно, куда идти, и повел товарищей за собой в коридор. Чувство, что где-то близко есть жизнь, стало особенно сильным. Казалось, они вот-вот встретят обитателей этого мира. Если те поведут себя враждебно, за что их трудно будет упрекнуть, придется пустить в ход парализаторы. Волнуясь, разведчики вошли в следующее помещение и облегченно вздохнули. Здесь были только машины, шеренги машин, недвижимые и немые. Теряющиеся вдали стены сплошь состояли из металлических ящиков. Больше ничего, никакой мебели, только эти ящички и таинственные машины. Аларкен, всегда самый проворный из тройки, уже изучал ящики. В каждом из них лежали тысячи тонких, но очень прочных пластин с множеством отверстий разного вида. Паладорец взял одну карточку. А Аларкен запечатлел интерьер, сделав крупные снимки машин. Затем они пошли дальше. Просторное помещение, одно из чудес этого мира, им ничего не говорило. И ничьи глаза больше не увидят замечательные, почти одушевленные электронно-счетные устройства и 5 миллиардов перфокарт, на которых записаны все сведения о каждом из живших на планете людей. Было очевидно, что этим зданием пользовались совсем недавно. Еще больше волнуясь, разведчики поспешили в следующее помещение и увидели огромную библиотеку, миллионы книг на бесчисленных стеллажах. Здесь, хотя разведчики не могли этого знать, хранились все законы, когда-либо учрежденные людьми, и все речи, произнесенные в их советах. Цинадри размышлял, как быть дальше, когда Аларкен обратил его внимание на один из стеллажей метрах в 100 от них. В отличие от других, он был наполовину пуст, а на полу, словно сброшенные кем-то в спешке, кучами валялись книги. Никакого сомнения, совсем недавно здесь побывал еще кто-то. Чуткие органы чувств Аларкена отчетливо различали следы колес на полу, хотя остальные ничего не видели. Он даже обнаружил отпечатки ног, но, не зная ничего о жителях этого мира, не мог сказать, в какую сторону вели следы.